Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, в прямом эфире «Эхо Москвы», телекомпания RTVI, программа «Особое мнение». У микрофона Елена Геворкян, и сегодня я беседую с писателем-журналистом Виктором Шендеровичем. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Начнем с международных новостей. Джордж Сорос предлагает Европе договориться о единой энергетической политике против России. Как теперь нам реагировать?
Как же нам жить теперь?
Как теперь после этого жить?
Ну, понимаете, любишь кататься, люби саночки возить. Я бы так сказал по поводу Сороса. Человек, которого немедленно вспомнили, что он спекулянт, да, он под этим именем теперь у нас и ходит, биржевой спекулянт. Мы люди советские, так сказать, поэтому слово «спекулянт» вызывает у нас абсолютно правильные классовые ассоциации, связанные с Уголовным кодексом. Тем не менее, этот спекулянт вложил $1 миллиард в Россию, причем не как инвестор, а как спонсор. Он вкладывался миллиард.
Ну, тут вам сразу же возразят, что вкладывал он. Это как раз вот те самые американские прочие заговорческие деньги. Поэтому ничего хорошего про эти вклады.
Это на здоровье. Какие были, такие вкладывал. Я только другого такого не знаю. Как-то все, больше включая наших собственных, выводили и выводят. А он миллиард вложил в Россию. Да? В какие-то институты гражданского общества, в науку. Сотни ученых питались грантами Сороса десятилетия. Да? Я это говорю к тому, что, конечно, можно его обозвать спекулянтом и, значит, с презрением отвернуться на его слова сегодняшние, а можно все-таки вчитаться в то, что он про нас пишет. Как минимум, это любопытно. Этот сторонний диагноз. Как минимум, он не глупый человек, скажем так. И его диагноз сегодняшний, ничего нового в нем нет, но это очередной довольно печальный диагноз России и констатация того, что, как он пишет, Россия стала снова агрессивным и активным игроком на международной арене, и что это вызывает опасения. Это вызывает опасения ни у одного Сороса. Он предлагает, да, Европе объединиться. Это довольно понятное и внятное. Но я бы тут не... Сейчас, по крайней мере, в рамках этой программы, в этом формате, не обсуждал бы подробности геополитической стратегии, а вот зафиксировал бы этот факт. А потом подумал бы, как к нему относиться. Что человек, который в течение десятка лет вложил $1 миллиард в Россию, в ее будущее, в ее гражданские структуры, в ее науку, в ее открытое общество, этот человек теперь ставит этот диагноз. Я думаю, списать просто это на мизантропию, ну, можно, конечно, но это самый легкий ответ. Читайте «Ведомости». Эта статья, я думаю, стоит того, чтобы ее прочесть. Пересказывать смысла большого не имеет, она большая и серьезная статья.
Ну, что ж, вы в данной ситуации видите, хоть и самокритично, не все готовы так относиться к словам критикующим, да, вот нас как страну, там, нас как народ и так далее. А получается, что...
Про народ там ничего нет, кстати, кроме того, что он вымирает за 10 лет на 10 миллионов, как утверждает Сорос, будет уменьшаться население России, при том, что население Земли будет увеличиваться стремительно, да, к 9 миллиардам, а наша будет уменьшаться. И что мы с нашей сегодняшней политикой грозим сами себя загнать в точности по Бродскому стать окраиной Китая. Вот такая вот северная окраина Китая. Эту перспективу он рисует не первый нам, но это тоже очень серьезная перспектива.
Кстати, раз уже об этом зашла речь, у нас есть вопрос, который заранее присылали слушатели, зрители на интернет. Угу. Спрашивают ваше особое мнение относительно того, что вы думаете по поводу... Вот, ваше мнение по поводу политики наших властей по отношению к Дальнему Востоку очень похоже, что его уже продали китайцам, ну и так далее.
Там такая штука. Мне случалось рассуждать до всякого Путина, не то что Медведева, на эту тему. У меня есть такое соображение, что в долгосрочной перспективе земля принадлежит тому, кто о ней заботится. Понимаете, границы, все демаркации, все это имеет значение сегодня. А если измерять, как китайцы, так сказать, мерить на тысячелетие и никуда не торопиться, то просто можно констатировать, что земля принадлежит тому, кто на ней живет и работает. а не тому, кто провел линию по какой-то картинке, да, и сказал, что это мое. Это работает какое-то время, потом перестает работать. Значит, когда лет, могу ошибиться в цифрах, но там счет на десятилетие, когда на острове Шикотан, который мы, значит, 45-го года врагам-японцам не отдаем, да, сгорел последний дизель, и японцы начали завозить на этот остров топливо, еду. Я подумал, что этот остров уже японский. Этот остров японский. Если японскому правительству есть дело до того, вымерзнут к чертовой матери жители Шикотана или не вымерзнут, а российскому правительству по разным причинам, тогда еще и ельцинскому, да, нет до этого дела, то этот остров будет японский. И все. И что там на карте нарисовано, никакого значения не имеет. Потому что если... Ну, по простой аналогии с семейной жизнью. Конечно, штамп в паспорте, он какое-то значение имеет, да, но если один человек женщину, так сказать, поколачивает и морит голодом, а другой ее как-то кормит и более-менее по-человечески относится, то через какое-то время штамп в паспорте перестанет иметь значение. Это мое глубокое, просто практическое убеждение. В этом смысле, конечно, объективные обстоятельства... существования не просто Дальнего Востока, а уже всей Сибири, они, мягко говоря, не в нашу пользу. Да? Уровень рождаемости, уровень активности. Репортажи Лены Масюк, когда я говорю репортажи Елены Масюк, то я на сей раз имею в виду не ВГТРК, откуда ее давно поперли, в частности, за эти репортажи, а там иногда ее... материалы журналистские в журнале The New Times, да, вот репортажи с мест. Это вот такой глазок туда посмотреть, что там творится. А просто картинки, картинки. Там даже не нужно особых выводов. Значит, когда китайский торговец, да, там, раскручивающийся, встающий на ноги китайский торговец на Дальнем Востоке и тамошний местный житель, который там на подхвате на такелажных работах, если не спивается, да, то вот этот расклад делает будущее края совершенно независящим, повторяю, от риторики в Кремле. Потому что страна большая, и пока эта АУ дойдет до туда, оно, так сказать, растворяется.
Ну, так, а может быть, это и есть наша неизбежность, и просто предопределенность, как
нет,
раз потому, что большое АУ.
Вот как раз слово «неизбежность» и «предопределенность» вызывает во мне, так сказать, ломоту в скулах. Это, так сказать, такая интеллектуальная тоска. Нет никакой неизбежности. Нет никакой неизбежности. Надо просто перестать, извините, воровать в таких размерах, да? Надо перестать строить свою вертикаль, втыкать ее в это болото, да? Значит, до самой магмы. Да? А вот заняться горизонталью. Заняться горизонталью. Дать людям возможность, дать закон, дать возможность людям вставать на ноги, чтобы были законы вообще на территории, не только Дальнего Востока и так далее. А там посмотрим. Не надо вообще загадывать. Надо делать правильные шаги. Как говорят наши эти самые, ну, скажем, братья-китайцы, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Не надо сильно загадывать на тысячу лет. Да? Надо сегодня сделать правильный шаг, завтра сделать правильный шаг. В частности, по отношению к Дальнему Востоку. Но это вот мы туда, на Дальний Восток, так заглянули, но в принципе, это, конечно, имеет отношение ко всему.
Пришла ремарка относительно начала нашего с вами разговора о Соросе и его вложениях. Миллиард долларов – очень маленькая цена за то, чтобы купить рычаги политического влияния на Россию. Как известно, умные люди покупают не предприятия, а менеджмент.
Умные люди не вкладывали в Россию миллиард долларов. Умные люди взяли за 5 копеек нефтяную отрасль, алюминиевую отрасль, да, почту, телеграф за 5 копеек. Да? Потом дважды это продали, да, как тот же самый Абрамович, значит, нефть, все эти истории с перепродажами. Не уверен про название предприятия, не в этом дело. Да? Ну, взявший кредит у государства, ему же втридорога, ну и так далее. Да? Самому из одного кармана в другой перекредитовавшись, умные люди ничего не вкладывают. Че вложил там Абрамович в Россию? Че вложил Березовский? Че вложил Дерипаска в Россию? Расскажите мне. Сорос вложил свои. Да, заработанные на обрушение каких-то валют, на здоровье. Да? Он биржевой игрок гениальный. Он ушел как говорят, дедушка ушел из большого бизнеса. В тот день, когда он вернется в большой бизнес, мир вздрогнет. Да? Он может вернуться, зайти на биржу на один день, обрушить еще парочку десятков валют и снова, значит, дальше заниматься филантропией. Я не знаю. Но, тем не менее, медицинский факт. Он вложил в Россию миллиард долларов своих, заработанных на бирже. Это... беспрецедентный случай. Беспрецедентный, я имею в виду, среди российских миллиардеров. Никто из них миллиард долларов в Россию не вложил, только взял. Только взял то, что лежало.
Я, к сожалению, никак не могу уже не реагировать на то огромное количество вопросов, которые приходят к нам на СМС. Кстати, вы тоже можете присылать, если они у вас есть свои вопросы. +7 985 907 45 45. Не дают никакие темы обсуждать до тех пор, пока вы не отчитаетесь, что происходит с вашим судебным делом, с депутатом.
Господи, Абельсом. Я уже отчитался вроде и, значит... В ЖЖ своем и вот в журнале New Times, который вышел, значит, объявлена лингвистическая экспертиза. Лингвисты Министерства юстиции, экспертного центра Министерства юстиции, будут изучать текст с лупой и выяснять, есть ли там оскорбление. Вот, собственно, когда выяснят, тогда все это продолжится.
Но сейчас нечего особенно комментировать. То, что мне доводилось читать в вашем ЖЖ или в журнале New Times, вы пишете о том, что дело идет вполне себе серьезно. То есть там люди не шутят и не воспринимают это как
метафору, как сатиру. Какие шутки? С той стороны я столкнулся с, конечно, феноменом. Я не предполагал глубины интеллекта, скажем так, да, я не предполагал. Я ее не видел. Вот для этого требовалось встретиться в суде. Это, конечно, особенный случай. Депутат Абельсов особенный случай даже на фоне наших Спинозы Монтеней, которые собрались в нынешнем составе Государственной Думы. Депутат Абельсов случай совершенно особый, уверяю вас. Я не хотел бы сейчас, Эвелина, поймите меня правильно, я не хотел бы сейчас в эту тему углубляться.
Да, поскольку
потому что всякое слово может быть использовано против меня, а я в прямом эфире чего-нибудь еще такое скажу.
Угу. Да, вот мне, с другой стороны, вы не пожалели вообще вот об этом всем? Как теперь быть писателем после этого, вообще говорить какие-либо слова?
Нет, понимаете,
вас серьезно могут что, оштрафовать? Или вот
нет, оштрафовать, там исправительные работы есть и штраф.
Ну,
исправительные работы, я сразу говорю, что я не справлюсь, поэтому это довольно бессмысленно. К штрафу могут присудить. Я должен заметить, что зоосемантическая метафора, которая мне вменяется, юмор заключается в том, что это не моя зоосемантическая метафора, а Джонатана Свифта. Я был бы рад как-то посидеть рядом с ним, значит, на этой скамеечке, но его по объективным обстоятельствам рядом нет, поэтому оштрафовать могут меня. Ну, бог с ним, ладно, давайте дождемся следующих витков, тогда уже поговорим.
Да, дождемся результатов. Между тем, то, что совсем, что говорится, грустно, ведь не должны были вы сами себя в этом суде защищать, да, должен был это делать Станислав Маркелов. Сегодня приходят все новые и новые новости, связанные, да, с убийством его и журналистки Анастасии Бабуровой. Вот, в частности, МВД предупредило сегодня, что к участникам шествия в память о погибшем адвокате журналистки примут меры как к нарушителям порядка, если акция не будет согласована со столичными властями. То есть активисты хотят пройтись, но говорят, что их разгонят.
Вы знаете, я это комментирую уже там, вторую неделю. Это поразительный идиотизм. Это поразительный идиотизм. Это то, что у Ильфа и Петрова называется головотяпство со взломом. Понимаете, они нагнетают, я имею в виду московские власти и МВД в данном случае, они идут на принцип. Они нагнетают конфликт социальный. Мало объективных обстоятельств для конфликта, там, растущая безработица и ждущие своего часа для выхода протестного, так сказать, люди... очень большие числительные, да, на подходе. И вот во всей ситуации, когда нужно искать какие-то точки, ну, хотя бы там, где нету пожара, его просто бензином не плескать, плещут бензином сами. Это совершенно поразительный идиотизм. Я не знаю, о чем они там думают. То есть я знаю, о чем они там думают. Это все возвращается к старой теме обратной связи. Обратная связь отсутствует. У них связь с Лужковым прямая, да? Вот такая рычаговая связь, да, поршневая связь. Вот они понимают, что Лужков – это страшно. Там, да, и начальство какое-то, вот там Нургалиев – это страшно, Лужков – это страшно. И они поступают так, как должно понравиться Лужкову и Нургалиеву. Никакой обратной связи, никаких механизмов более тонких обратной связи с публикой нету. Поэтому они делают глупости. Вы знаете, но это было бы мерзостью и там год назад, да, когда не разрешали всякие марши несогласных и шествия, и собрания, и митинги. Но год назад ситуация была другая. Мне, знаете, что напоминает? Я в детстве, совсем маленьким мальчиком, когда я там пытался играть в шахматы, я там выучивал по книжечке какие-то ходы, да, в какой-то партии умной. Вот как гроссмейстеры играли. И когда садился играть, я эти ходы делал. Не очень глядя, в общем, что делают с той стороны, с обратной стороны. Mm-hmm. Я знал, что эти ходы правильные, потому что вот так вот в книжке написано, что это ходы правильные. Я, разумеется, проигрывал, потому что с той стороны делали совсем другие ходы, создавалась совсем другая ситуация. У меня ощущение, что эти люди делают вот как по книжечке ходы. Вот они запрещали и запрещают. Вот они не разрешали и не разрешают. И они так вот всегда играли так. Но ситуация-то изменилась. С той-то стороны уже совсем другая игра. Не понимают, не понимают. Ну, повторяю, если бы это было вопросом их интеллекта только, то и бог бы с ними. Но они прямо ведут, они прямо поджигают там, где не, вроде бы не горело. Потому что те люди, которые вышли бы и выйдут, конечно, почтить память Маркелова и Насти Бабуровой. Эти-то люди не будут переворачивать машин, крушить витрины, да? Что-то мне подсказывает, что не будут. Если, конечно, их, да, но если против них, против людей, вышедших помянуть память убитого адвоката и журналистки, если против них начать выставлять ОМОН, то, конечно, может дойти и до Юшки. Это как постараться. Но меня, конечно, поражает в данном случае степень интеллекта.
Между тем, именно с этим двойным убийством связан достаточно большой резонанс. Многие эксперты говорят, что если власти до сих пор на какие-то убийства заказные вообще никак не реагировали, то здесь вот уже вынужден был даже президент там, пусть так вот опосредованно высказаться. И более того, сегодня из правозащитной организации «Сова» заместитель председателя сказал, что ей пришло с угрозой письмо от фашистов, которые говорят, что когда мы убиваем студентов, там, армянских или каких-то других, то это проходит незаметно, а вот
фашисты обиделись.
Да, а если тонкие,
ранимые души.
Убили журналиста или адвоката, смотрите, какой резонанс.
Тонкие,
вот они
угрозу
говорят, что и дальше
Ирина,
так будут.
В том, что вы сейчас сказали, там есть одна фраза, которую я просто предлагаю прислушаться. Они получили письмо от фашистов, говорите вы. Да, так да. Нормально, бытово. Да, такой обратный адрес от фашистов. Да? Лет на моей памяти, с 94 года, когда впервые мы увидели живого российского фашиста в телевизоре, это был господин Веденкин, который грозил просто там Сергею Адамовичу Ковалеву. Я вот впервые увидел вот так живьем, да? Не я слышал, что есть, да, там я. Но вот так вот увидеть живьем, это полезно бывает. Вот с 94 года 15 лет наша власть, что называется, не покладая рук, борется с фашистской угрозой. В итоге правозащитники получают письмо от фашистов. А чтобы вот как-то заинтересоваться, да, корреспондентами. А фашисты чувствуют себя довольно комфортно. У них есть сайты, они рассылают письма, они обижаются. Они вообще, не видно, чтобы они беспокоились как-то за свое будущее. В «Новой газете» после убийства Маркеловой и Бабуровой были опубликованы отрывки из шабаша на их сайтах. Радостные. Радостное пение, значит, по поводу расстрела двух людей. Просто улюлюканье. Радостное в интернете. Это все опубликовано. Я вспоминаю, у нас тут судили блогера Сау Терентьева, который, да, предлагал сжечь милиционера, да, там что-то такое было в Сыктывкаре, помните, было дело? Ну, носило вполне, как вы понимаете, словосочетание «сжечь мента» носило вполне характер непрактический в исполнении блогера Савы Терентьева. Это была такая метафора, да. Человека таскали по судам очень серьезно, занимались этим. Чего бы прокуратуре не заняться, вот опубликовано в «Новой газете», вот есть электронные адреса. Прокуратуре найти этих людей – это сутки. Этих людей, которые публично и радостно приветствовали, да, и говорили, что мало, что больше бы надо. Ну вот, слава богу. Что-то я не слышал об этих усилиях со стороны правоохранительных органов. Ничего не слышал.
Буквально, получается, своего рода в продолжение. Сегодня же есть такая новость, что учительницу истории Екатерину Буничеву из Нижнего Новгорода пытаются уволить, как она говорит, по политическим мотивам. Ее задержали на митинге «Единой России» при попытке пронести растяжку «Хватит Путина». И она провела 5 суток административного ареста, а дальше...
5 суток?
Да. Административного ареста за то, что она якобы паспорт не показала сотруднику милиции.
Это
и далее,
серьезное преступление.
И далее директор школы, который сам единорос, как говорит, вот он в своих комментариях говорит, что он никоим образом не пытается уволить, на нее как-либо надавить. Ну вот есть и свидетельства с другой стороны, которые говорят об обратном.
А что ты комментируешь-то? Позорище? Позорище галимое, да? Везде, вот куда ни ткни, позорище. Значит, ее могли не пустить на митинг, да. Административное нарушение какое-то, если она... Да, возможно, может быть. 5 суток ареста? Причем заметьте, что это дело происходит не в Люксембурге, да. Мы примерно представляем себе условия содержания при аресте, да.
Здесь еще этически, что сама женщина-учительница, да, там, директор школы тоже учитель, может быть, так же, как журналист.
Директор школы единорос. Я не думаю, что это уже учитель.
Может быть, так же, как журналистам им не стоило бы вступать ни в какие политические движения, чтобы...
Она вышла как гражданин, она не вышла как учительница. Она вышла как гражданин России выразить свое мнение. И если можно поднять растяжку «Да здравствует Путин», то можно поднять растяжку «И хватит Путина». С моей вот простой такой точки зрения.
Ну что ж, какие еще точки зрения есть у Виктора Шендеровича на другие вопросы, мы узнаем через несколько минут, когда продолжим программу «Особое мнение».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем знакомиться с особым мнением Виктора Шендеровича, у микрофона Евелина Геворкян. И мы, с вашего позволения, продолжим говорить об этических принципах в разных профессиях. Вот мы заговорили, вы мне возразили, что вот та учительница, которая вышла на митинг с растяжкой «Хватит Путина», что вот здесь профессиональные качества ее ни при чем. А между тем... К примеру, вот глава МВД сегодня утвердил кодекс милиционеров. Это документ из 28 глав, который регламентирует почти все сферы жизни стражи порядка. От внешнего вида до личной жизни и моральных принципов.
До личной жизни?
Да. То есть там есть советы, как вести себя, как любить супругу, как общаться с правонарушителями. Нужно быть выбритым.
Черт, почему я не милиционер? Я бы спросил у Нургалиева. Я столько ошибок делаю. Ах, молодцы.
Ну, здесь...
Да-да-да, люди без комплексов.
Между тем, есть специальная комиссия, теперь там будет создана, и каждый месяц будут люди, во-первых, проводить новые занятия по гуманитарно-правовой подготовке и сдавать зачеты по этим статьям и главам.
А по семейной жизни тоже зачеты будут? Семинары?
Наверное, если все это в кодексе прописано.
Да, если в кодексе прописано, то будет. Но чем бы дитя не тешилось? Вы понимаете, какая штука? С одной стороны, очередной милый идиотизм, да?
Ну, как-то же надо оздоравливать систему.
Оздоравливать систему я скажу, как надо. Вот, например, уволить тех в 80-м Колпинском отделении, тех милиционеров, которые отказались возбуждать дело против, по факту, угроз профсоюзному лидеру Евгению Иванову, я об этом говорил неделю назад, а его таки избили. Вот уволить этих людей, вот и будьте оздоровление обстановки. Уволить. И уволить того человека из ГУВД, который говорил, что в словах неизвестного звонившего, утверждавшего, говорившего, что я знаю, в какой детсад ходят твои дети, нет факта угрозы чисто лингвистически. Он всего лишь сообщил, что знает, в какой детсад ходят его дети, а факта угрозы нет. Так вот уволить этих людей из органов, вот тебе будет без всякого кодекса улучшение атмосферы. Да, и не учить оставшихся, как им вести себя с супругами. Они как-нибудь сами, я думаю, без Нургалиева. Тут уже не знаешь, что больше действительно такого цинизма или идиотизма. Они идут ноздря в ноздрю тут и финишируют на фотофинише. Я не готов оценивать, чего больше. Но они вот так вот вровень.
Ну, да, вот сейчас может сложиться такое впечатление, что вот сегодня к приходу писателя-сатирика в эту студию, да, мы специально подбирали какие-то особенные новости.
Нет, а это обыкновенные новости с ленты новостей. Чуров там высказывался, помню, да?
Да, он высказывался относительно
Напомните точно.
Провели сотрудники ЦИК исследование об открытости, информационной открытости выборов в разных странах. Угу. И оказалось, что у нас выборы организованы лучше, чем в Перу, Украине, США и Германии. И, кроме того, у нас самый информативный сайт, объем информации на нем это 2,4 гигабайта, что в почти 10 раз больше самого большого польского сайта избиркома.
Мы в гигабайтах будем свободу мерить. Мы избирательный процесс в гигабайтах. Если измерить, то мы первые.
Ну, молодец. Человек. Ну почему же? В то же время глава ЦИК был достаточно критичен в том, что вот, например, на сегодняшних идет подготовка в некоторых регионах с выборах очень низкая
глава активность. ЦИКа пусть либо застрелится, либо объяснит, каким образом в Мордовии за Единую Россию проголосовало 109%. Мое предложение. Одно из двух. Либо объяснить, каким образом получается 109%, либо застрелиться. А вот с гигабайтами это опять-таки оставить вот кому-нибудь типа образованней. Понимаете, вот что Чуров, что Нургалиев, какие-то методики, какие-то, так сказать, такие затейливые, прогрессивные, наверное, да, формы отчетности. Не надо усложнять там, где все просто. Не надо. Есть зафиксированный факт, официальный. 109% проголосовавших. После этого факта, ну, про самоубийство это была метафора, да? А просто человек тихо берет вещи, собирает, медленно выходит, незаметно, тихо выходит из дверей и растворяется в пространстве, пока не заинтересовались им правоохранительные органы, с моей точки зрения. Да? Либо он доказывает, что это была какая-то ошибка, там что-то напутали журналисты, мало ли, тоже бывает, кто не без греха. Да? Когда это не опровергается, а как ни в чем не бывало, живется дальше, то это вот пример номенклатурного хамства. Чуров, который что-то нам снова, как ни в чем не бывало, рассказывает, не объяснившись по прошлым эпизодам, это пример номенклатурного хамства в стране без обратной связи. Мы его ни о чем так и не смогли спросить, собственно говоря. Поэтому он может позволить себе монологи. Он не отвечает на наши вопросы, он продолжает монолог. У него следующий файл запустился. Он нам вот сейчас про гигабайты рассказал.
Вот если дальше продолжать, ну, зачитывать новости из жизни наших законодателей, Государственная Дума России воздержится от оценок действий правительств, направленных на преодоление последствий мирового финансового кризиса.
Это смешная новость. Это смешная новость. Ну, войдите в положение, да? Да и нет, не говорить, черного и белого не называть. Значит, с одной стороны, они законодательная власть, они Дума, они должны оценивать. Они помнят, им кто-то рассказывал, что их дело, в частности, это борьба властей, да, противостояние исполнительной и законодательной властей, противовесы. Они это помнят, им кто-то рассказал. С другой стороны, исполнительная власть, это, извините, Владимир Владимирович Путин. Значит, себе же больнее, да? Это унтер-офицерская вдова, которая себя уже высекла просто до кровавых костей, да, значит, все, уже до мяса. Что им делать? В сущности, понимаете, какая штука? Я много раз употреблял это словосочетание. Я по первой специальности человек театральный. И очень часто Константин Сергеевич Станиславский делает мне ручкой из моей первой специальности. В его книге есть глава «Действенный анализ пьесы и роли». Одно из открытий, одно из формулировок замечательных великого Станиславского была в том, что актер надо анализировать не что человек... персонаж говорит, а что он делает, его действенные, так сказать, его действия, чем он занимается. И актеру легче, он не слова говорит, а он что-то делает на сцене. Так вот, именно то, что он делает, и является, собственно, главным. Слова – это вспомогательное. Что делают эти люди сейчас, которые отказываются обсуждать действия правительства? Как сформулировать их задачу по-актерски? Я формулирую так задачу. Им надо не оказаться крайними. Ведь сейчас главный вопрос не в кризисе. Ничего Грызлов не может сделать кризисом. Ни помочь, ни помешать. Да? Ну, вы Грызлова себе представляете. Да? Да, он может только попробовать, и его товарищи Пабельцева включительно, они могут только попробовать сделать так, чтобы не они были в этом виноваты. Значит, для этого им надо как-то, с одной стороны, немножечко дистанцироваться от правительства, которое через какое-то время все-таки, если так будет идти, все-таки понесут по кочкам, никуда не денутся. С другой стороны, так дистанцироваться, чтобы до того, как правительство понесут по кочкам, правительство напоследок не понесло по кочкам их самих. Потому что у всех рыльца в пуху по локоть, значит, по пояс. И, в общем, ситуация обоюдоострая. Поэтому выбрана гениальная совершенно. Вот они не комментируют, не оценивают действия правительства. Так сказали, как у Грибоедова сказано, взгляд и нечто. Что такое проскрепели про кризис, а действия правительства не оценили. Дивные законодатели, отважные люди.
Знаете, такое чувство складывается, что вот что бы уже наши законодатели не сделали, депутаты, а все равно их Виктор Шендерович, как минимум, будет поносить,
на чем свет стоит. Почему? Если они повинятся, я их поприветствую. Если они повинятся, например, и как-то признают, что, собственно говоря, они никого, кроме правящей верхушки, не представляют, что никаких выборов в общемировом европейском смысле не было, а было назначение, точно так же, как было назначение Медведева, перед этим Путина, вот было назначение там, Единой России, да, и тех, кто прошел, было назначение. Нет, почему? Я с уважением отнесусь. А до этого, ну, вот происходит более-менее умелый процесс симуляции. Дальше в меру таланта. Ну, там Жириновский поталантливее симулирует политический процесс, а там Грызлов побездарнее. Но это уже частности.
Вот как вам кажется, там уж не знаю, назначали или я, мне кажется, все-таки народ выбрал, к примеру, такого фигуриста, известного просто человека, спортсмена Плющенко в законодательное собрание питерское.
А он монтировать начал.
Ну и вот в итоге пришел человек на работу, и опять, вот что ни сделай, и все равно будут критиковать.
Нет, понимаете, какая штука? Тут надо, с моей точки зрения, перестать валять дурака. Если у нас есть вопросы к Плющенко, то давайте вспомним, был борец Карелин, да? Который привел на своем мощном торсе, да, притащил никому неизвестную партию «Единая Россия», «Единство» тогда, она, кажется, называлось, да, в парламент. Еще был такой Шойгу в этой тройке, да. Где эти депутаты? У нас нет вопросов к борцу Карелину, да? Нету? Тогда чего мы про Плющенко, собственно говоря? Не будем валять дурака, не будем ждать законодательных подвигов от Хоркиной. Но прогнулось и прогнулось, не в первый раз. Да? Так сказать, мы должны понимать, что есть правила игры. По нашим правилам игры, прохиляет, пройдет. Да ладно, свой же. Он же против Путина ничего не говорил, против Медведева не выступал. Ну ладно, ну пришел. Вот сказали, парень, ну ладно, ну хорош там скользить, приди разок. Он пришел разок. Ему дали карточку, он за что-то проголосовал. Теперь еще на полгода затихнет. В каких-нибудь других краях, так сказать, давно бы уже... Ну, зачем же мы будем говорить о других краях? У нас это прохиляет.
Что же, это было особое мнение Виктора Шендеровича. Спасибо вам за участие в эфире. И до встречи через неделю.
Счастливо.
До свидания.